православное слово.
Друзья, добрый день! С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Но я добавлю, автор богословских публикаций, популярных книг о христианской вере. Мы, как обычно, конечно, будем говорить о самым главным, о смысле жизни, о смысле своей жизни. То, для чего человек живет, было открыто Серафиму Саровскому. А вот что знаем об этом мы? Ну, это по ходу рассуждения. Отец Георгий, добрый день. Извините.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Ну да, смысл христианской жизни в стяжании Духа Святого, то есть в стяжании накопления. Серафим, преподобный Серафим был из курских купцов, и вот ну, понимание того, как вот купец действует, рабочий, побольше иметь возможность, средств, еще больше товара купить, еще больше заработать. Ну вот стяжание, накопление, только не богатств, не товара, не денег на счетах, а Святого Духа. Вот стяжание Святого Духа – цель христианской жизни, говорит Серафим. Так что, ну, действительно, вы правы.
Ну, мы постараемся как-то глубже осознать это в ходе сегодняшнего разговора. А начать хочется с того, что, отец Георгий, я вас прошу поделиться вашими размышлениями, которые вы отразили в вашем материале. Ну, так он и начинается. Татьянин день. Ну, мы только что вчера пережили этот день. Вчера был Татьянин день, день студентов. Вы пишете: «Помнишь ли те годы, ох и жили, всякого натворили, порой даже стыдно, а зато были умными, спорили, доказывали, но главное верили в добро, в разум, в Бога».
Ну, вы знаете...
Вы там спасибо, вспоминаете Ирина. И смоковницу, которая засохла как-то не случайно. Вот как это все связано?
Ну, вы знаете, вы напомнили то, что пришло мне на память, на ум. Я думаю, многим из тех, кто студенческие годы пережил. Хотя Индин, конечно, это был, ну, в те прежние давние времена, мы студенты, там, школьники, студенты, чуть постарше, ну, появлялись в церкви, или рядом с церковью, вернее сказать, ну, в основном только на Пасху такое было. Ну, что такое, что вы хотите? Советская молодежь, мы же ничего не знали, а на Пасху, вот это было интересно, ночью. Ну, в Татьянин день там мало кто радуется, только, ну, какие-то уже прихожане постоянные. Вот, но вот это вот праздновали этот день особо.
Ну, да, интересно, вы отметили, что святая Татьяна покровительница студентов, значит, покровительница знаний, получения знаний.
Ну да, вот это меня и затронуло, зацепило. Мы верили в добро, в разум, в логику мышления человеческого, в цивилизацию. Ну и знаете, вот в те времена уже, ну могу за себя, конечно, только ответить, ну может быть, за некоторых моих знакомых, близких, ну много думали, говорили, ну я не могу сказать, верили, не верили, но искали этой веры. Вот в Бога, в Творца, в высший разум, в высшее начало всех начал, первопричину, перводвигатель, первоисточник. Вот, ну и было, обязательно было, именно в те годы, потому что ну, человек, студент, вот, молодой, ищущий, растущий, он познает все. Но как же не задумываться о самом-самом-самом высоком, самом главном? Поэтому я и пишу, что и вера в Бога тоже была. Ну и творили всякого, всякое творили в те времена, ну кто без греха, пусть первый бросит меня камень, как было сказано в древнем рассказе 8 главы Евангелия от Иоанна. Вот, ну, значит, вот вера и разум. Да, так вот, в конце концов, ну, когда-то разрешится эта дилемма, или так все будет продолжаться, или вера, или разум, или наоборот, ни веры, ни разума, ни того, ни другого. Вот мы вырастаем в таком нигилизме, отрицании, отвержении всего, ну, и таком, значит, на этом что-то тоже ведь создается, когда нигилизм считается вот отвержение, если помните, Базарова, вот, и Кирсанова, вот эти споры в «Отцах и детях» Тургенева. Ну, да, ну, это в своей эпохе, в каждой эпохе как-то каким-то образом преломляясь, продолжается, безусловно.
Отец Георгий, это вот человеку как-то свойственно разделять веру и разум. Это ошибочно.
Почему? Я бы так не сказал, что свойственно. Напротив, вот мы, я не зря заговорили про студентов, про молодежь. Вот тогда мы, между прочим, не разделяли. Более того, мы именно спорили о вере, исходя из соображений разума, из логики. Вот я это очень хорошо помню. И не, даже и позднее уже, не будучи студентом, мы пытались доказать веру, вот разумные аргументы привести. Ну вот ты понимаешь, а вот смотри, здесь вот так, а вот тут как было? Ну посмотри, это же ведь говорит нам история, это же наука говорит, наукой вот доказано, то наукой, это доказано. Там, помните, теория Большого Взрыва, там и теория... креативизм и эволюционизм, вот эти две теории спорят до сих пор. Вот. Креационизм, эволюция. Вот. То есть все это из логики, из разума. А как же? Почему тут не отрицаем? Но с другой стороны, вот в нынешнем уже нашем, можно сказать, более взрослом, даже зрелом состоянии, что-то приходит другое на ум. Даже не другое, а что-то, что-то более значимое, уже подтвержденное и опытом жизненным. И те соображения мы не отвергаем, не отрицаем их, которые были там в молодости, но они просто выросли. Они знаете, как дерево горчичное из семени, в котором были только зачатки, вот потенциал, вот выросло дерево большое с ветвями, с листьями покрытое, и в нем открываются многие наши, какие-то и мысли там коренятся, и все. И вот мы думаем о том, а как же на самом деле? И вот, о соотношении. У человека есть разум, да? Есть способность верить. Это нечто все-таки иное, правда? Я вот слышал такое мнение от одного образованного, интеллигентного, умного человека, который себя так позиционировал, как атеист, он говорит, психологически рассматривая это, можно сказать, что человек находится в процессе познания. Всегда, не только студенты, но мы и до ныне действительно что-то узнаем, что-то раньше не знали, в разных областях, в разных сферах, особенно сейчас нам говорили, сфера человеческих отношений оказывается совсем, не совсем такая, как нам представлялось прежде. Мы, многого не знали, познаем. И вот когда познаем, исходя из разума, опираясь на разум, логику, предшествующие знания, в какой-то момент наступает предел, порог. Мы доходим до порога разума, и дальше, мы говорим, начинается вера. Вот он мне такое сказал. Я тоже была дискуссия, там был один представитель католической церкви, он другими словами тоже высказал энциклики «Вера и разум», вот Иоанна Павла II, знаменитая энциклика. И последующих понтификов высказаний, которые, в общем, были похожи, близки к этой логике моего слушателя, который себя объявляет атеистом. Не потому что католики атеисты, прошу прощения, но просто вот действительно взгляд на мир и желание, попытка услышать этот мир, его воззрениях, мне очень... Я считаю, это очень ценно и важно. И сам тоже так стараюсь. Не то чтобы навязывать свои представления, свою веру, а слышать другого человека, как бы он себя там ни объявлял. Но важно ведь другое. Важно, как человек, как мы говорим, мыслит, чувствует, сознает. И в конце концов все равно приходим к тому... Да, и вот это...
Я хотела прочитать вопрос, отец Георгий, там уже поступил вопрос.
Давайте вопрос. Потом продадут.
Может ли разумный человек верить в религиозные чудеса?
Во-первых, чудеса... Что значит религиозные? Во-первых, чудеса вообще сами по себе, в них можно верить или не верить, видеть или не видеть. Главное чудо, как я всегда говорил, это, во-первых, сама жизнь человека, что мы проснулись утром и живем. Это ли не чудо? Рождение новой жизни. Сколько у меня вот сегодня утром пришло сообщение, рожает наша прихожанка одна, просила молиться. Я про себя задумался. Какое же это величайшее чудо? Вот нет человека, и вот он встал. Понимаете, вот он встал, человек, вот он вот уже есть, и мы не просто с ним считаемся, а уделяем максимум своего внимания, любви, позаботы об этом новорожденном младенце. Понимаете, это ли не чудо? Конечно, я понимаю, о чем говорит наш слушатель, слушательница, которая задала этот вопрос, религиозные чудеса, такие явные чудеса. Вот тут-то мы и подходим к тому самому тексту евангельскому, из Евангелия от Марка, 11 глава, где говорится о чуде, которое совершено вопреки разуму. Речь идет о том, что когда Христос идет с учениками в Иерусалим, они на пути встречают, увидят смоковницу. И Христос подходит к ней, она покрыта зелеными листьями. Это значит, была весна в то время, это значит, что это было не время плодов. Когда листья зеленые на смоковнице, она не должна плодоносить. Плоды появляются позднее. Вот. И он это знал, Христос знал, ученики знали. Тем не менее, он к ней подошел, не найдет ли что-нибудь на ней. И не видя, ничего не сказал, будь ты проклята, не будет от тебя, не будет проклята, апостол, да не будет от тебя плода вовек. И на следующий день они идут, Петр с удивлением говорит, Господи, а смоковница-то засохла. Вот, понимаете, вот это чудо. И тогда Христос ему отвечает такими словами. Помните, имейте веру Божию. И тогда, если не усомнитесь, скажете, не усомнитесь, что скажете горе сей, передвинься, вернись в море, да будет вам. Ну вот два таких абсурдных, абсолютно представления. Знаете, засушить смоковницу, за что, почему, ради чего, что хотел этим Христос сказать, показать. И другое, его же слова об этой горе, которую зачем-то поднимать, ввергать в море, она стоит там, где ну, Богом положено, где Создатель положил в этой горе. Зачем ее ввергать в море? Ну и потом, кто в это поверит? Ага, пожалуйста.
А вот вопрос поступил от Гагика. А не возвращается ли цивилизованный мир к Содому и Гоморре? Ну, вероятно, вопрос возник в связи с разговором о разумности и о засохшей смоковнице. Наверное, да, можно тут связать.
Наверное, не очень понимаю. А почему Содом и Гоморра?
А может быть, вот Содом и Гоморра, мне просто подумалось, это олицетворение какого-то знания о разумности без веры.
Почему? Какое там знание о разумности? Там, ну, там речь идет, да, о познании. Ну, в смысле, познать тебя, да, ее, его, это значит, ну, иметь, ну, простите, совокупление. То есть, ну, такую физическую близость или с женщиной, или к великому сожалению, что было в Содоме и Гоморре, там имели близость мужчины на мужчинах, делали срам, как говорит апостол Павел. Ну, вот это, если это познанием называть. Ну, да, такое используется выражение.
Она, ну, там все-таки цивилизация. Она... Цивилизация какая-то была,
отец. Не, ну, может быть, я не знаю, может быть, это наш слушатель или слушатель имел в виду, что он познал ее, и она зачала и родила там. Вот что значит познал, да. Ну, вот познал, знаете. Да не, ну, конечно, это...
Ну, в вопросе о цивилизации спрашивается, не возвращается.
Я понял. Значит, имеется в виду, что вот наша цивилизация, там вот это катится в сторону греха содомии, там вот легализация этих однополых браков. И, кстати говоря, последняя новость, что архиепископ Джастин Уэлби, глава англиканской церкви, отказался благословлять однополые браки. Лично. Вот он такой выразил. Это как бы нечто такое можно...
То есть нет толерантности к греху?
Ну, понимаете, кардинально меняет сознание человека из-за вседоступности, всепроникновения. Хочешь тебе узнать там, что такое вера, мгновенно узнаешь, нажмешь там, погуглишь в Википедии и прочее, ты все там узнаешь, кто, какие святые, какие правила, какие праздники, каноны, догматы, все мгновенно, в мгновение ока узнать. И обратное, к сожалению, хочешь узнать грех, там, какое угодно, извините, такое именование есть, Darknet, погружаются люди туда, наверное, с концами уходят и не могут выбраться, потому что там такое, ну, простите, даже и говорить об этом не хочется, но вот там это открылось. Ну да, вот я понимаю, этот вопрос звучал, что вот да, наша содомия, такой грех погружается. Но вы знаете, это было всегда. Простите, Содом и Гоморра, это же были города, в которых этим жили люди, там вот сколько там, 5 тысяч лет назад, где был Лот и его жена и дочери. Значит, единственные люди, которые этим не занимались, а остальные все были погружены. Так сказано в книге «Бытия», в библейском рассказе. Так почему именно сейчас погружаются, а что тогда этого не было? Да всегда это было. Потому что человек склоненный каким-то, ну, простите, ну, таким вот извращенным представлением о себе самом или о себе самой, о других людях, да, о природе тоже, о многих вещах. Поэтому я так не могу сказать, что так, вот именно сейчас такое погружение. Просто больше обращать внимание, опять-таки, почему? Потому что общедоступность информации, мгновенное распространение там всего. Вот мы с вами говорим, уже там нас многие слушают, кто хочет слушать, кто хочет участвовать. Ну, у нас не такая, может быть, широко известная программа, а есть, ну, не то, что широко известная, но, допустим, какие-то деятели известные, культуры, науки, значит, политики, который высказывает, что-то там фразу высказал, мгновенно миллион человек узнали мнение этого там лидера, допустим, какой-то страны или лидера какого-то движения. То есть все это пронизано. Поэтому нам кажется, что вот садомия там прямо это говорит. Да нет, я такого... Вот я живу в этих краях, которые, может быть, кто-то и представляет, как средоточие такого греха. Вот. Ну, на Британских островах. Нигде никогда такого не вижу. Напротив, я вижу людей, ну, правда, в возрасте, в основном, с кем я общаюсь из местных. Наоборот, они очень религиозные, очень верующие, ну, в своей традиции, там, кто католик, католик, кто протестант. И наиболее, напротив, они озабочены тем, как сохранить вот эту свою веру, христианство, и, ну, передать там поколению. Я не встречаю такого. Но есть специальные вот эти такие парады, которые, ну, по большей части имеют политическое наполнение. Там участвуют, не значит, что там тысячи людей поучаствуют, что они все такие этим поражены. Да нет, там это все больше спектакль, а такая игра актеров. Ну, кто-то есть, конечно, но ради получения каких-то, ну, конечно, фондов финансовых. Ну, не знаю, не хочу эту тему обсуждать. Мне кажется, что читательница немножечко, ну, или читатель, кто нам написал, немножко, ну, односторонне представляет нашу эпоху. Я так не готов был бы согласиться с тем, что вот прям грех Содома и Гоморры, это вот именно нынешнее состояние. Ну, я не знаю, кто-то говорит, что это на Западе так, а может быть, на Западе считается, что это так вот где-то там. На Востоке, не знаю, каждый перекладывает вину, имеет тоже такое свойство, что перекладывает вину на чужие плечи. Ну, а мы возвращаемся к нашей теме веры и разума.
Отец Георгий, а вот Алексей нам напоминает, все-таки разумный человек не может верить в чудеса. Утверждает, точнее, даже.
Ну, понимаете, это само, на мой взгляд, это абсурдное выражение, верить в чудеса. Ну, что в них верить? Если ты видишь чудо, то ты его видишь, ты констатируешь факт. Ты, ну, закрой глаза, не смотри, или там за уши, ну, не знаю, бери звук. На что значит верить в чудо? Ну, я вот в своей жизни видел множество разных событий и сам был участником этого. Но, понимаете, это не было таким чудом, как, допустим, что-то такое манное небесное опустилось, или там какое-то явное, открытое, там, от края до края, от востока до запада, там, как молния, явление Сына Человеческого. Да? Нет, такого не было. Но я абсолютно осознанно понимал, что вот не должно было, должно было быть вот так, а вышло эдак. Как вышло, стало для меня, можно сказать, спасением. И вот это я понимал. Вот чудо ли это? Ну, конечно, чудо я описываю. Но что есть верить, не верить? Оно со мной произошло, и все, это факт. А верить или не верить? Потому что я не верю тоже в чудеса. Но главное чудо, что мы принимаем таинство тела и крови Христа. Но хлеб не перестает быть хлебом, вино вином, по техническим, физическим свойствам. Входя в нас, они в процессе биологических и химических, они становятся нашим телом, плоти и кровью нашей. И таким образом мы становимся подобными Христу. Говорит апостол Павел, не я живу, но живет во мне Христос. Вот это главное чудо, одно из главных, самых главных чудес в жизни человека. Пожалуйста, Ирина, извините, я перебил вас.
А я вот хотела...
Перебил вас, Ирина.
Да, я хотела об аналогичном спросить. Вначале у нас прозвучало, что смысл жизни человека, ну, наверное, всякого человека, можно сказать, это словами Серафима Саровского «стяжание Духа Святого». Вот это тоже чудо, отец Георгий, вот это же чудо для кого-то может показаться. Но человек меняется, он как-то меняется под действием Святого Духа. Он чувствует его, соприкасается.
Знаете, что, но мы сказали, что сама жизнь – это и есть чудо. Но жизнь преображается. Конечно, это тоже чудо. И стяжание Духа – это и есть преображение жизни. Ее, ну, переход, трансубстантивация. Переход от бременной, ну, такой физической, плотской жизни, к духовной. Вот это и есть стяжание духа, накопление духа, это и есть вхождение в тот образ бытия, который нам уготован как творению Божьему, как образу Божьему, уготовано стать подобием Божьему. Для этого об этом и говорится в преподобном Серафиме: «Стяжите дух, мерен тысячи около вас спасутся». То есть это уже речь идет о жизни здесь, на земле. Ну да, конечно, это и есть жизнь, это и есть, конечно, главное чудо. Но я говорю, что чисто прагматически, если рассуждать, там чудеса, мы вспоминаем хождение по водам Христа, да, он идет по водам, его видит, Петр говорит: «Господи, дай мне к тебе прийти, иди».
Но Петр выходит, тоже начинает,
тоже начинает идти, и потом усомнился и тонет. То есть вера, да, и вот мы вспоминаем вера и разум, да, вера, вот ответ Христа по поводу веры и разума, проклятие смоковницы, это вот как бы на днях буквально вчера, сегодня осознание такое пришло, что это ставит на свои места все. То есть вера и разум нераздельно, неразлучны. И разум без веры обречен, понимаете? А веры без разума не бывает. Поэтому Христос обращает внимание и совершает бессмысленный поступок и говорит о бессмысленном, о горе, который в море там будет. Ну, идет по водам, казалось бы, для чего? Это здесь же закон всемирного тяготения. Вот, а для смоковницы есть природные законы, там была весна, она не должна, никаких плодов там и не бывает никогда. И Христос знает, и ученики знают. Вот. Но поступок, вопреки, скажем, разуму, в общем, на мой взгляд, ясно и очень четко обозначает, что вера первична. Вот, первична. И если это так, то разум обретает себя в вере. Иногда говорят наоборот, вера обретает себя в разуме. Наверное, такое тоже случается. Но как только она обретает себя в разуме, так вновь разум трансформируется под веру. Во всяком случае,
Да, я просто хочу прочитать сразу, что нам написал Сергей про чудеса. Сколько случаев, что человек упал с 5-го или 10-го этажа и остался цел? По сути дела, это чудо.
Объяснение всегда есть этим событиям. Падает, что-то тоже. Например, бывает, с 10-го этажа никто не остается. Такого случая не знаю.
Понимаете. Если на что-то мягкое упал.
Есть-то там объяснение, всегда находится объяснение. Понимаете, находили объяснение тем чудесам, которые даже в Библии описаны. Даже переход через Черное море, там, когда раздвинулись волны, как по посоху перешли иудеи, а следом за ними, море сомкнулось, и там египтяне все потонули с колесницами своими. Вот. Даже это объясняют, что там какие-то ветра, там вот ветер так подул, и вот так вот они дули долгое время, очень сильно, и вот действительно могли разогнать в разные стороны. Что-то такое. Насчет хождения по водам и других чудес, даже евангельских, тоже находит объяснение, что там воскрешение из мертвых сына Давы Наинской и дочери Иаира могло быть не воскрешением из мертвых, а просто люди были в коме, в летаргическом сне, и Христос вас разбудил. Все-таки умерший Лазарь, уже его тело смердело, это четко написано, специально, чтобы убедить тех, кто все-таки полагал, что там мог быть сон. А такое нередко случалось на Востоке, что хоронили заживо. Уже Лазарь, был запах, значит, тело разлагалось. То есть это же несомненно. И потом это было чудо перед самым смертью Христа на кресте и воскресением. Главное чудо, мы говорим, Христос воскрес. Да, это и есть главное чудо, которое сопровождает веру, не веру, а жизнь человека. Мы это возглашаем, мы радуемся, сорадуемся этому, что Христос воскрес. Почему? Потому что мы ожидаем подобного, что с каждым из нас будет. Сам Христос говорит, все воскреснут, творившие добро в жизнь вечную, творившую зло, в суд осуждения, на суд осуждения, чтобы судом, ну, исправить возможность человека жить вечно. Ну, так в Евангелии не сказано, это можно так себе представить. Но, во всяком случае, вот это утверждение, ну, если такое есть, доказать или опровергнуть это не может никто из нас. Потому что оттуда, как мы понимаем, не возвращается. Итак, если человек воскресает, если он переходит, и жизнь его продолжается, ну, что еще больше может быть? Вот на христианство, даже не религия, в общем, а ну, даже не просто вера, а убеждение, что вот я лично, вот отец Георгий, вы лично, Ирина, и там Сергей, кто там нам пишет, Алексей, значит, что лично о тебе человек, ну как, не то что думает, а уверен в том, что он живет, и так будет всегда. Знаете, я когда-то так задумался, что это, в общем, своего рода такая, психологическая безопасность, что ли, человека, что, ну да, люди умирают, другие, с кем угодно, да, с другими случается, но только не со мной. И в этом убежден человек, и это оберегает нас от того, чтобы, ну, простите, сойти с ума или закончить жизнь самоубийством, или вообще прекратить. А зачем жить, если она, вот, ну, всего лишь короткий период остался, чем старше человек, тем больше он понимает, что оставшихся лет все меньше, меньше, меньше и меньше, но все равно, пока живет, человек не верит в смерть, что есть, простите. Верит
отец
в жизнь.
Георгий,
это естественно.
А вот может
быть... Одну секундочку. Вот вера в жизнь – это естественное природное состояние. Прошу прощения, пожалуйста.
Да, вот я тоже, наверное, именно это и хотела отметить, что, наверное, у человека где-то в глубине его сознания вот есть это понимание или интуитивное, что жизнь, она не прекращается.
Ну, понимание – это не вряд ли. Понимание – это связано опять-таки с разумом.
Знание какое-то.
Ну, знаете, тут нет знания тоже с разумом. Разум прямо нам подсказывает. Нет, все умирают, и ты умрешь. Ну, там все болеют, и ты болеешь. Ну, вот там пандемия была, но кто-то болел. Потом сейчас после пандемии как набросились разные другие там вирусы, гриппы и прочее. Не знаю, как вот, в России.
Ну, мы-то верим, что жизнь продолжается в другом качестве уже.
Нет, ну я к тому, что все это случается, и ну и разум подтверждает, да, это не есть. Ну и тут разум подтверждает, видишь, что люди вот там умирают другие. Ну да, и ты умрешь, разум говорит, да. А вот вера или вот ну, такое состояние внутреннего человека сопротивляется этому, и не то чтобы спорит с разумом, а имеет свою точку зрения, которой никогда не лишается. А именно, что нет, я живу, и так не может быть, чтобы я есть, вот, а потом меня нет. Значит, не будет ни потом, ни тогда, ни здесь, нигде, ни сейчас, ни завтра. И ничего не будет. Как? Так не может быть. Оно есть. Даже во сне я есть. И продолжается жизнь. Хотя тело практически почти, ну, не мертво, но почти не живет. Вот я не знаю, по крайней мере, это, мне кажется, главное чудо. Верить или не верить, мы его воспринимаем, это чудо. И когда мы сами перейдем этот порог жизни и смерти, ну, тогда мы убедимся. Но, к сожалению, пересказать это уже никому не сможем. Вот, поэтому остается лишь только верить в воскресение Христа. Это и есть главное. Это уже не религия, понимаете? Это особенность человеческой природы, что Христос воскрес, и я буду жить воскресную, буду жить. Но если плохо прожил эту жизнь, согрешил, то, ну, суд будет. Но все равно жизнь-то продолжается. Да, пожалуйста.
А я хочу прочитать, что нам прислал Сергей. Такое высказывание. «Не бойся смерти, пока мы живы, ее нет. Когда она придет, нас уже не будет». Ну, вот мне как-то не хочется согласиться с этим. Вот я сейчас прочитывала.
А это нелогично. Когда она придет, нас уже... Нет, подождите. В каком смысле не будет? Нет, пока мы еще есть, вот она приходит с косой, стоит с косой, и я еще есть, да, вот ах, ты за мной пришла, а я подожди, давай только не сейчас, ах, ты уже, ах, ты, а, и вот что, когда она приходит на жизнь, нет, мы есть. А вот какой, что значит момент, когда я есть, когда меня нет? Вот как это? Даже, промоделируйте, вот вы как вы засыпаете, вот вы сейчас вот чувствуете, вот еще лежите где-то там в постели, что-то думаете, переживаете события дня, там что-то думаете о завтрашнем дне, какие-то планы, что-то такое. И вдруг раз так сознание как-то затихает, замирает, и вот вы опять живете, только уже в другой реальности, вы во сне находитесь. Что там происходит? Ну, бывают люди видят сны, яркие, запоминающиеся, бывают люди видят сны, тут же их забывают. Но бывают, говорят, люди вообще никаких снов не видят. Ну, не знаю, я думаю, что как-то видят, что тут происходит, все равно человек остается человеком, осознающим себя как такового, как личность, даже во сне, за порогом этого этой утраты сознания, сознание как бы отключилось, а мы продолжаем жить. Поэтому, ну вот пусть Сергей выскажется насчет сна тогда, если насчет смерти, так сказать, вот я есть, а вот, и вот меня нет, пришла смерть. А сон тогда что? Расскажите, как вы видите сон. Я бы, в древности, вы знаете, смерть так называли, успение, да, успение, есть праздник, успение Пресвятой Богородицы. Ну, в нашем понимании, в простонародном, ну, это смерть. Смерть, успение, сон. Вот славянское слово успение означает
отец
смерть.
Георгий,
или сон.
Ну, вот угу. Сергей прислал дальше, написал. Ну, я так и поняла, к чему было предыдущее высказывание. Нас нет здесь. Вот с этим не хочется согласиться. Я думаю, что вот здесь у нас очень важная жизнь, которая и определяет все остальное наше следующее,
там
дальнейшее.
Некоторые говорят, что, ну так, анализируя последующее состояние человека, что там душа человека еще пока крутится где-то там рядом, наблюдая себя со стороны. Я даже не говорю про наше рассуждение там, православное или католическое, а вот я не помню уже, как называется, был такой фильм американский. Ну, знаете, как они все... игра, с одной стороны, с другой стороны, какие-то серьезные моменты затронуты. Вот человек там сбил машину, он, значит, умер. И, ну и вот он оживает, да, там поднимается, и он как бы еще пребывает в тех обстоятельствах, в тех условиях, еще у него в памяти свежо и живо то, что было, понимаете? И вот он там, ну, какие-то там события происходят. Но я к тому, что вот с тем, что есть мгновенно, оно еще с нами туда переходит. Но, с другой стороны, я всегда вот сравниваю со сном. Почему? Потому что хочется сопоставить с тем, что ты знаешь. Ну, мы все хорошо знаем, ну, каждый по-своему может анализировать сны. Кстати, насчет сновидений есть же яркие исследования Зигмунда Фрейда, значит, Карла Густава Юнга, психоаналитик. Она анализирует душу, психе, душа, анализ души именно через сны. Человек рассказывает сны, и отсюда восстанавливается картина вот тех, значит, архетипов сознания, которые препятствуют человеку жить нормальной жизнью, а иногда и заболевания вызывают психическое. И находя эти архетипы, и раскрывая их, ну, добивались исцеления. Из тысячи исцелений от психических заболеваний совершили Фрейд и Юнг, и их последователи. И до ныне это есть. Ну, там были неудачные, наверное, случаи. Но вот, то есть, в данном случае, раскрывается через сновидения вот эти архетипы сознания. Так вот, ну, понимаете, погружаясь в сон, это не значит, что мы там будем немедленно переживать то, что с нами сейчас происходит. Но вообще связь с событиями текущего дня, предыдущего дня или предыдущих дней, какой-то озабоченность, какими-то мыслями, она устанавливается, она есть. Вот я, допустим, пытался так смотреть, анализировать, то есть во сне что-то приснилось, и ты видишь, почему это, как это связано с твоими мыслями, рассуждениями, которые были вот, ну, в сознании. И действительно есть, обнаружится связь. И вообще сны такая уникальная вещь. И в Библии тоже немало. Немало вещей связано с сном. Помни, сон Иакова, вот лестница Иаков, сон Иаков во сне боролся с Богом, ну там, и одолел, и стал одолевать Бога. И тогда, значит, у него там изъяли из бедра там части, чтобы ослабить его. И было сказано, что ты боролся с Богом, отныне тебе будет имя Иаков, а Израиль. Вот. Но помните эту историю. Ну и другие сны Иосифа, да. Вот, ну, пророчески, множество ситуаций, эпизодов, которые расстраивают, что во сне многое может быть понятно, открыто, и до сих пор, ну, немало людей занимается, ну, вот я не говорю про психоаналитиков, который психоанализ, в общем, стал наукой вот с недавних пор. Но мы знаем, что Фрейда и Юнга их прогоняли из научных собраний и обличали в том, что это не наука, а уже наука, что это, ну, не может, что это не соответствует научному познанию человека, мира, что нет связи, и что это вот какая-то, ну, как сказать, профанация. Но потом вот приняли теперь психоанализ, как считается, тоже областью науки. Психология есть. Не было такого ничего никогда. Психология – это очень развитые области научного познания.
Ну, это тоже чудо сновидения, конечно.
Ну, конечно, чудо. Чудо, которое открывает нам себя самих, как бы, ну, за предельным порогом состояния, за пределами физической жизни, физического бытия. Поэтому это, на мой взгляд, исключительно важное свидетельство, ну, того главного чуда, о котором мы говорим. Вот Христос воскрес, и всякий человек воскреснет.
Да, отец Георгий. Ну, вот говоря о том, что мы в эфире, мне просто всегда хочется отметить, что в любом случае мы не можем быть здесь пассивными, ожидая, что вот потом будет настоящая жизнь. Все-таки мы здесь и сейчас созданы по образу и подобию, нам дан этот мир, и мы должны, ну, как можно активнее быть и как можно больше успеть сделать.
Ну, знаете, Ирина, в нас всех, наверное, живет такие установки такого социалистического характера. Есть, значит, моральный кодекс строителя коммунизма, вот надо быть таким, и там все взято, в общем-то, из Евангелия, все эти тезисы морального кодекса. Ну, вот надо, ты должен, ты в общем, мы не... На самом деле не должны ничего. Вообще жизнь...
Ну не надо, это, ну хорошо бы здесь тоже полноценно жить, использовать то, что вот мы имеем.
Конечно, да, правильно. То есть не то, что мы должны, а мы хотим вот этой жизни, хотим радости. Всегда радуйтесь, за все благодарите. Откуда эти слова приходят? Откуда апостол Павел такой говорит? Когда он сам гонимый, его камнями побывают трижды, там, то он там тонет на корабле, то еще... в путешествиях, в странствиях, в обидах, все время, всю свою короткую, яркую, ярчайшую жизнь. И вот он говорит, всегда радуйся, за все благодарить. Откуда тут радость? И вот эта радость действительно открывается, ну, каким-то вот чудесным образом. Да?
Отец Георгий, а я вот в продолжение как раз хочу прочитать тоже из вашего материала. Мне кажется, вот это будет очень логично. Если плохо в этом мире, то человек страдает и не хочет так жить. Физически устранить себя можно, но человека как личность не устранить. В этом смысле сама жизнь себе не принадлежит. Более того, все, что окружает в мире, даже до конца не принадлежит человеку. Если это понять, то можно наконец прийти к мысли, что лучше всего приложить усилия, чтобы устроить хотя бы то, что дано в пользование. Тогда можно стать и правообладателем. Ну, то есть надо вот использовать то, что у нас сейчас есть, и стараться преображать это. Хорошо бы, если бы мы преображали.
Я бы согласился с тем, кто это написал. Выразил такое, ну, мысль понятная, мне кажется, она такая очевидная.
Так, отец Георгий, ну это же вы написали.
Понимаете, когда, ну, написал, то есть написал все, дальше этот текст, это уже не ты, он уже начинает самостоятельное существование. Вот вы прочитали, так, и преломляется, понимаете, вот я всегда, я как автор, вот, ну, списки там всякие пишу, да, вот понимаю, что на самом деле вот из тебя выжил какой-то образ, и дальше он начинает самостоятельную жизнь. Дальше, в этом смысле читатель – это тоже соавтор. Вы соавтор мой, Ирина, понимаете? Вот вы прочитали, и даже в самом чтении вы как-то вот выдели. Я вот вас слушаю, как вы читаете, и я вижу, что вы вот это понимаете. Ну, вы уже соавтор мой. То есть вы видите, в этих же выражениях вы видите, находите, ну, что-то более, еще большее, чем я нашел, еще свое. Вы дополняете своим участием в этих словах. Поэтому это уже не то, что я. И я даже слушал этот текст вновь. Я как бы его по-новому воспринимал и уже... Ну, понимаете, о чем я хочу сказать?
Да,
что,
да, конечно. Вот, это интересно.
Вот такая вот, вот высказанная мысль, она начинает самостоятельное существование, достигает сердца, разума, и вот вера, она подобным образом застигает нас, понимаете, и передается от человека к человеку, и даже раньше, вот, знаете, такие мысли приходят, ну, я прошу прощения, что, может быть, так немножечко модернистски, так скажу, но вот есть система, ну, таинств, чинов, обрядов, определенных установленных правил для совершение богослужений там и прочее. Ну, это, конечно, все правильно, необходимо. И если кто-то будет менять, то как менять? Почему? И это изменение, ну, другие не примут, и будет, ну, нехорошо. Но, с другой стороны, Богу это не нужно. Вот наше словословие, молитвы, собрания, там, посты, это совершенно Богу не нужно. Богу нужно внимание, которое человек в состоянии уделить ему, ну, без всяких без обязаловок, извините, без каких-то принуждений. Ну вот, но с точки зрения дисциплинарной принуждать себя, конечно, нужно. И об этом говорит даже и Христос, что Царство Божие силой берется, потребляющие усилия восхищают его. Ну и там апостол Павел и другие, ну и много написано. Да и вообще в любых практиках есть непременное побуждение или принуждение себя к исполнению этих практик, чтобы достичь, ну, такого как бы просветления сознания. В этом смысле христианство, христианские практики, институты, ну, они отличаются от других, но ну, как бы выполняют ну, похожие задачи. Но за одним исключением, что сама жизнь, вера и сама человечность как таковая нигде более не присутствует в такой мере, как это раскрывается во Христе. Вот, ну, потому что Христос сам человек, и все. Он живущая историческая личность, он есть, был, есть, будет, да? Помните, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Откуда это взято? Да из христианства взято. Только к Ленину приписали это незаконно. А так это из христианства. Ну, простите, можно сказать, Христос жил, Христос жив, Христос будет жить. Это же очевидно. Это любой христианин понимает. Ну, вот приписали, ну, потому что хотели. Ну, вот хотели. Всегда, когда изобретают новую идеологию или пытаются пропагандировать, то приписывают ей, конечно, качество всеобщности, так сказать, и безвременность. То есть вот так вот есть будет всегда. Ну, а потом оказывается, что проходит совсем недолгое время, оказывается, что это вот, ну, не совсем так. Так вот, с христианством в этом смысле ничто другое нельзя сравнить из нынешних практик. В такой мере, в таком масштабе, ну, да, я неправильно сказал, с христианством можно сравнить, там есть другие религии, да, все. Я имею в виду с отношением к человеку.
Да, Христос нам все-таки сказал, идите и научите, да. Ну, всем последователям.
Ну, и потом, потом, понимаете, сам Христос – человек.
Он призвал к
человек,
действию.
Человек, не просто человек, который моральные проповеди читал и даже там чудеса совершал, а человек, который сам лично умер и воскрес. Вот это кардинально все настраивает по-иному по отношению вот, к христианству, к самому Христу, к человеку, любому из нас. Вот ничего подобного религия, другая или движение, или практика, ничего подобного ну, не предлагают. Или если предлагают, значит, это какие-то ветвления христианства, или христианские бывают ну, тоже практики, ну или христианские ереси, допустим, тоже, потому что представление о Христе ведь тоже разное. Откуда и первые ереси появились, что Христа стали представлять ну, по-другому. Не тем, кем он себя сам показал, не евангельским Христом. Ну, кто-то представлял, что Сын Божий, который так эфемерно, вот, помните, такой докетизм была такая ересь, так называется, что докео по-гречески казаться, что это казалось. Ну, вот, ну, только Бог же мог так сделать, что научить людей, да, ну, показалось, ну, конечно, Бог не может умереть на кресте. Все это так вот как бы казалось людям, что вот он умирает, а потом воскресает, а на самом деле, вот, ну, это Бог просто, ну, чтобы научить людей. Ну, вот докетизм был опровергнут. Ну, и другое там, пелагианство, что Христос – это не Бог, а вот ну, человек, который ну, морально, вот он просто шел, рос, и вот настолько был он послушен Богу, что Бог его принял и назвал своим сыном. Ну, тоже такое отвергнуто. То есть между этим все находится. Что Христос и Бог, он всегда изначально и до конца, альфа и омега, но и Христос – настоящий человек подлинный, который ничем от нас не отличается, кроме того, что он безгрешен. Вот и все. Понимаете, вот это вот все время вот как догмат. Вот твердим, и все равно уклонение бывает не только среди других людей, в нас самих оно входит, это уклонение, недопонимание. Вот тут и нужен разум. И вот разум, понимаете, он играет очень важную роль, чтобы нас тормозить, поставить границы на пути нашего исследования там, ну, самих себя и нашей веры, и жизни и смерти, и каких-то иных этических вещей, нравственных, моральных и так далее. Вот, чтобы поставить границы. И разум исполняет свою функцию. И разум помогает, не просто помогает, а разум сопутствует вере, несомненно. И вера без дел мертва, а дела – это всегда разум. Помните слова апостола? Вера без дел мертва. А если дело, то ты продумываешь, ты что, какое дело ты делаешь. Ну, какое бы дело ты ни делал, ты должен продумать. Включается разум. Значит, вера без разума мертва, можно сказать так. ну, условно перефразируя выражение апостола Иакова. Ну, вот я бы так сказал, поэтому они идут, они, вот я назвал как-то так, что это брат и сестра, брат и сестра всегда вместе, всегда, но брат чуть-чуть бывает его так шатает по этой жизни, вот, вот, а сестра, сестричка, она так успокаивает, то есть, как-то женская природа такая, что она обнимает и всегда рядом, и всегда хочется быть рядом там, где есть вот мир, спокойствие, согласие, в общем, есть женственность. Вечная женственность тянет нас к ней. Помните эти слова из Фауста в переводе Пастернака, Бориса Леонидовича Пастернака. Вот, да, ну вот, так что поэтому, конечно, это брат и сестра, и, ну, в этом смысле, ну и все-таки вера, исходя из этих эпизодов, которые, о которых мы сегодня говорили, проклятие смоковницы и слова вот, что о горе, вот, как неразумные, абсолютно абсурдные вещи, да, проклятие смоковницы ни за что, ни про что, ни к чему, казалось бы. И, ну, там есть объяснение, это толкование обычно святоотеческое, что смоковница – образ израильского народа, что вот он не принес плодов, когда пришел Спаситель, не встретил Спасителя, поэтому был проклят. Ну, это все-таки толкование, это все-таки такое, ну, объяснение, да, оно устоялось, но, в общем, оно имеет тоже свои границы, да, но все-таки есть смоковница. И то же самое с горой. Ну, чего бы ради ее сбрасывать в море? Зачем? Как мы можем сказать, не усомниться? Конечно, усомнимся, потому что разум нам скажет, этого не может быть. Вот меня спрашивают читатели, Сергей, по-моему, да, а вот, верите ли в чудо? Ну, разум отказывается верить в чудо. Разум научен тому, что есть законы природы, законы там, физики, математики, химии, которые мы изучали. Но другое дело, что и разум же нам подсказывает, что эти законы основаны на каких-то допущениях. Ну, как вот я могу за математику ответить, что математика строится на аксиомах. Вначале вводятся аксиомы, там, что, что ну, аксиомы пиано, допустим, для арифметики, для чисел. Что это значит? Что такое ноль? Ноль умножить на любое число равно ноль. Вот аксиома нуля. Единица, что такое единица? Единица умножить на любое число равно само число. Это аксиома единицы. А плюс Б равно Б плюс А. Вот и так далее. Вот такие аксиомы Пиано, итальянского великого математика, кстати, средневекового, вот они устанавливают нам числовые закономерности. А дальше уже теоремы, дальше уже доказательства. А поначалу аксиомы. Вот так, пожалуйста, Ирина.
Отец Георгий, как-то незаметно, у нас уже совсем немного времени остается. Я просто хочу еще раз вернуться к словам Сергея. Нас нет здесь. Ну, действительно, можно найти какие-то чьи-то рассуждения, что у нас здесь нет, это сон Бога, например, что мы только потом проснемся. Но жизнь – это наша здесь сейчас реальная, и стяжать Духа Святого мы можем именно здесь и сейчас.
Ну, знаете, сон разума рождает чудовищ. Помните это выражение? Угу. Вот, поэтому разум не должен спать. И во сне разум наш тоже, он не спит, он бодрствует. Когда мы там видим, мы поступаем разумно. А разум, конечно, в согласии с верой, это благо. Это дар Божий, которым мы не можем, не должны пренебрегать. А разумно строим свои отношения, разумно, с другими людьми, с миром, с окружающим. Разумно строим свою собственную жизнь. И тогда и вера наша тоже в согласии с разумом будет естественным движением туда, где мы увидим себя в новом качестве, ну, и в ином тоже, ну и в таком, котором мы выросли. Жизнь не проста для человека. Нам даны возможности, потенциал, который надо, ну, по крайней мере, начать реализацию этого потенциала. И мы в состоянии. И об этом немало сказано и в притчах евангельских, и в нашей жизни открывается, кто постарше, он меня поймет. Ну, помоложе тоже поймут, но Татьянин день все-таки такой праздник, когда это, ну, день, не безусловно, день знаний, день разума, день студенчества, день тех, кто стремится к познанию, и к познанию добра, к познанию мира и к познанию Бога, конечно. Вот поздравляю всех с Днем Святой Великомученицы, мученицы Татьяны в Риме пострадавшей. Вот, пусть у нас будет с вами достаточно разума, чтобы не терять веру и надежду, и любовь. Вот.
Замечательная оконцовка. Отец Георгий, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Ну, будем продолжать в следующих передачах.
Несомненно. Спасибо.
Друзья, всего доброго вам.